Сокровище. Июнь. И ты сам видел, как бедная Тилли упала под поезд? Ты что-то там забыл?
Я ни при чем, сказал Джексон.
Следствие постановило, что это несчастный случай, сказала Джулия, и я рада. Тилли не похожа на самоубийцу. У нее, правда, развивалось слабоумие, она совсем была бедненькая, так что, в общем, не разберешь, что там у нее в голове. Я ходила на похороны в Святом Павле в Ковент-Гардене. Прекрасная служба, куча народу, говорили про дорогушу Тил, всякие приятные слова. Ее подруга Дейм, Фиби Марч, прочла панегирик, совершенно украла спектакль, конечно, но вышло хорошо, очень душевно. Куча анекдотов про то, какой Тилли была в молодости. Джулию только заведи ключиком и пусть дальше бегает сама. Джексон забрал ее со съемочной площадки Балкера и подвозил в аэропорт. Ей дали отпуск на пару недель. Ее персонаж, судмедэксперт Беатрис Батлер, отдыхала в коме, поскольку на нее напал обезумевший родственник одного... Ой, можно подумать, Джексону интересно. Джулия играла с собакой, сидела на корточках и гладила пса по хребту, будто массажистка. «Перевернись и умри за Британию и королеву», — скомандовала она, — и собака перевернулась и застыла на спине, задрав лапы в воздух. Впечатление такое, будто пес втюрился в Джулию. А сама Джулия, само собой, влюблена во всех собак на планете. К сожалению, от всех собак на планете она чихает. «У этого пса раньше хозяйка была женщина», — сказала Джулия. «А теперь мужчина», — огрызнулся Джексон. Он прилаживал детское сиденье, наконец купленное для Натана. «Давно пора», — сказала Джулия. «Спасибо маячку Брайана Джексона. В последнюю минуту удалось вызволить со штрафной стоянки благодарный Саб, таинственно лишившийся Девы Марии с лампочкой, и его не успели отправить на аукцион. Саб нашли на территории Фаунтинского аббатства, что немало озадачило Джексона, как будто Джейн знала, куда он хотел поехать, и решила добраться туда первой». «Да ну, какая ахинея», — сказала Джулия. Натан ходил за ним хвостом и рассказывал про динозавров, еле выговаривая их имена. Велоцираптор, Авацератопс, Диплодок. Джексон не понял, знает ли сын, что они уже вымерли, и не стал спрашивать, опасаясь раскрыть некую тайну вроде Санта-Клауса или зубной феи. Джексон не подозревал, что четырехлетка способен произнести слово «Авацератопс». Он почти не помнил Марли в этом возрасте. Ее текущее угрюмое воплощение уже заслоняло прежние, солнечные. Само собой, он многого не знал о четырехлетних мальчиках. Он-то считал его сын младенец. Страшновато смотреть, сколь далеко тот ушел по пути к мужчине. Однажды этот мальчик обгонит его, обойдет на повороте в эстафетной гонке бытия. И так оно и будет продолжаться до бесконечности, пока не погаснет солнце или не упадет метеорит, или этот чертов вулканище под Йеллоустоуном не заворчит, просыпаясь. «Ну, все умирает», — сказала Джулия, увлеченно почесывая собаке пузо и сдерживая чих. «Так уж оно устроено. Смерть уничтожает все различия. Великий уравнитель».
«Из тьмы пришел ты и во тьму возвратишься», — сказал Джексон мрачно.
«По-моему, в прах, а не во тьму», — сказала Джулия. «И мне больше нравится думать, что мы пришли из света и уйдем туда же».
«Какой наполовину полный у тебя стакан?»
«У одного из нас должен ведь быть наполовину полный», — сказала она. «А то он получится совсем пустой».
«У одного из нас, как будто они пара».
«И однако же она едет в отпуск в Италию с другом».
«С кем?» — спросил Джексон, и она пожала плечами.
«Просто с другом».
«А еще невнятнее ты не могла бы?»
«И это невзирая на то, что Джексон предложил, допустим, съездить в отпуск куда-нибудь втроем. Шаг на пути к примирению, может, к воссоединению даже».
«Семейный отпуск?» — спросила она, а Джексон поразмыслил и ответил. «Да, пожалуй, я как раз об этом».
Джулия наморщила нос и сказала. «Нет, миленький, это вряд ли». Он ужасно расстроился, сам удивился. Впрочем, женщины полны сюрпризов. Какую ни возьми, как ни поверни, что ни день.
«А Джонатан-то где?» — спросил он.
Джулия подняла руку, словно машину тормозит, останавливает гигантскую фуру. «Про Джонатана я говорить не хочу, ясно?»
«Не беспокойся, я счастлив ни единожды не помянуть его имени».
«Бедный мальчик», — сказала она, обхватив руками своего мальчика. «Их мальчика». «Майкл. Сколько он пережил?» «Теперь оклемался».
«Как мы с тобой?» — спросила Джулия. «После того, что с нами было в детстве?»
«Да, вот именно так».
В эту минуту Майкл Брейтвейт летит в Новую Зеландию, встреча брата и сестры. Славный малый, весь в джинсе, грузный, нездоровый, жизнерадостный. Больше всего на свете обожает сидеть у своего бассейна и жарить барбекю с женой и детишками. Сколотил состояние на металлоломе. Некоторые люди живут вопреки всему.
«Как и мы с тобой, миленький», — сказала Джулия, похлопав его по руке.
Линда Паллистер возвратилась в Лидс. Она предстанет перед судом и ответит за свои поступки.
«Ах, круговорот времен», — сказала Джулия.
Помогла исчезнуть 4-летнему свидетелю, отправила его в Раундхейский приют к монашкам, поменяла ему имя и ни словом никому не обмолвилась о Николе. Монашкам сказала, что он врунишка, все время врет, о сестре, о том, что его папа убил маму. Когда Майклу исполнилось 18, ему вручили свидетельство о рождении, и он узнал, как его зовут. Но Линда Паллистер не проявилась, не сказала ему правды о матери или о сестре.
«Ее вынудили», — сказал Майкл Брейтвейт, — «угрожали ее ребенку».
«Это не повод», — хором сказали два Джексона. Брайан Джексон, Майкл Брейтвейт и Джексон обедали в бистро отеля «Колс 42». Джексон, которого после вокзала еще потряхивало, заменил обед стаканом виски. Воспоминания Майкла Брейтвейта блекли, в конце концов доска была вытерта начисто, но он понимал, что внутри обитает пустота, которая в итоге его доконает.
«Реабилитационный центр, терапия», — пожал плечами он. «Меня зовут Майкл Брейтвейт, и я алкоголик, в таком духе». Джексон виновато отставил стакан.
«Решил поискать», — сказал Майкл Брейтвейт.
«И нашел меня», — просиял Брайан Джексон. 20 лет в столичной полиции. Дай мне задачу, и я с ней как собака с костью».
Джексон уже счел было Брайана Джексона своим доппельгангером, бог его знает почему, но видел теперь, что в действительности тот его негатив.
«Вычислил Линду Паллистер, назначил встречу», — продолжил Брайан Джексон. «Собака, кость, все такое».
Она все выболтала, ну, большую часть, хотела душу облегчить. Потом передумала, конечно, испугалась.
У него зазвонил телефон, первые такты Бетховенской пятой.
«Да-да-да-да».
В телефоне полная безвкусица, Брайан Джексон на звонок не ответил.
«Спрос не падает», — сказал он Джексону.
Выходит, Брайан Джексон не припрятал Линду Паллистер. Она, вопреки заверениям его дочери Хлои, просто-напросто сбежала.
«Дала дёру», — сказал Брайан Джексон, — «не захотела кино досматривать. Села на изи-джет до Малаги, спряталась, как бандит какой, в дешевой квартирке на Коста-дель-Соль».
«Но какая банальщина, да?» — сказала Джулия. «Люди боятся потерять работу, репутацию, семью. Как-то хочется, чтобы трагедии были драматичнее».
Рефлекс побуждал возразить, но Джексон поразмыслил и заподозрил, что Джулия, пожалуй, права. Его сестра, такая красавица, красивее, чем он в силах вспомнить, хотела совершенно обычной жизни, а получила совершенно обычное убийство. Случайный акт насилия. Девочка открыла не тот ящик. С позиции ее убийцы Ниф могла быть кем угодно, той, что пришла до нее, той, что пришла после. Уж лучше кончить в огне у столба, прыгнуть с горного уступа, пускай лучше волки разорвут, чем отдать свою жизнь в руки неизвестного отморозка, что караулит на автобусной остановке.
«Эмиссару нравится, когда ему брюхо чешут», — сказала Джулия.
Джексон непременно переименует псину. Интересно, как Луиза назвала щенка, которого он подарил. Наверное, отдала его кому-нибудь.
«А теперь ты куда?» — спросила Джулия, когда он распрощался с ней перед досмотром в манчестерском аэропорту.
«К концу всех путей, которые ведут к свиданию?»
«Сомневаюсь».
Он по-прежнему искал новый дом, надо же где-то под вечер главу преклонить. Надо думать, он по-прежнему искал и свою жену-воровку, хотя охотничий задор поугас. Похоже, с путешествиями он пока завязывает. Он взял на руки мальчика Натана, поцеловал на прощание, и тут его накрыло. Изумление, испуг, яростно вскипело сердце, вот они, нерушимые священные узы. Любовь.
Он теперь знал, кто он отец этого мальчика. Так-то. Никогда не угадаешь, что почувствуешь, пока не почувствовал. Это было страшно, хотя Джулия, у которой стакан наполовину полон, сказала бы чудесно. «Не подсказывай мне реплики», — сказала Джулия. На посту охраны в Марион-центре Грант задрал ноги на стол и углубился в газету. За мониторами он не следил. Лесли прочла заголовок «Убийство проституток в Лидсе, задержан подозреваемый», а потом что-то насчет нового потрошителя. «Это никогда не прекращается», — сказала Лесли. «Ну а ты что хотела?» «Шалавы», — сказал Грант и потянулся за пакетом кукурузных чипсов. «Я хотела, чтобы люди вели себя приличнее». «Долго ждать придется. Что там у тебя?» «Кошелек». Кто-то принес, нашел на стоянке. Набитый до отказа, внутри всякая всячина. Кредитные карточки, дисконтные карточки, талончики к зубному и парикмахеру. Некоторые давно просрочены. Записки разновидности не забыть. Видимо, владелица сама себе писала. «Мисс Матильда Сквайрс». Лесли помнила, как она расстроилась. В недрах кошелька записка с именем и адресом, предупредительно помеченная «Мой адрес», на случай, если кто захочет украсть ее личные данные или навестить и ограбить, угрожая ножом. «Матильда Сквайр», — сказала Лесли. «Так вроде звали актрису, которая под поезд попала». «Не в курсах», — сказал Грант. Он перевернул страницу и, распахнув пасть, уставился на практически голую девицу на третьей полосе. Лесли скучала по Трейси. При ней не бывало пошлых газетенок и мусорной еды. Непонятно, почему она так и не вернулась из отпуска. «Может, умерла», — сказал Грант, весьма этой гипотезой воодушевившись. Она не умерла. Прислала Лесли открытку с лондонским глазом, а на обороте написала: «Не вернусь. Приятно было познакомиться, хорошей тебе жизни, всего наилучшего, Трейси». Гранту Лесли не сказала. Послание не ему. Лесли тоже снимается с лагеря. Ее самолет в Канаду улетает через пару дней. Она никому и словом не обмолвилась. Возьмет пример с Трейси, просто-напросто исчезнет. Найдет работу на лето, съездит на озеро с родителями, братом и собакой, и потом начнет хорошую жизнь. А этот Лидс забудет, как страшный сон. Лучший номер в гостинице называется «Спящая красавица». Задуман, конечно, для семейства побольше, но Трейси желала девочке всего самого большого и лучшего. Повезло, что вообще номер раздобыла. По счастью, в гостинице в последнюю минуту отменили бронь. Старые друзья Трейси, весь свет и его супруга, или, точнее говоря, Европа и его фрау, всей толпой ринулись на каникулы в парижский Диснейленд. Она думала, в парке будут только родители с детьми, но конфигурации оказались весьма разнообразны. Группы молодых парней, стайки хихикающих девушек, пожилые пары и молодожены. Пойди пойми, с какой радости захочешь провести романтический отпуск в черном сердце капитализма. Иногда встречались даже одинокие мужчины. «Берегись», — шепнула Трейси девочке. Удивительно, до чего легко выскользнуть из одной жизни и вступить в другую. На пару недель они потерялись в Лондоне, где никто их не знал и всем было плевать. Испытали свои новые личности на врачах, стоматологах и оптиках. Девочки промыли уши, проверили глаза, нацепили очки. Добавляла ей шарма. Трейси, или точнее говоря, Имоджен Браун, открыла новый счет в банке, и Гарри Рейнольдс перевел туда деньги, тщательно отмытые, с убедительной историей. Надо же, она и не ожидала, что он взаправду их переведет. Думала, он продаст ее дом, а денежки прикарманит. На паспортном контроле на Сент-Панкрасе Трейси ожидала вопросов, подозрительных взглядов. Ожидала, что безликое официальное лицо отведет их в сторонку и скажет: «Пожалуйста, пройдите со мной, мэм». Но нет, они запросто сели в поезд Евростар и вскоре очутились в волшебном королевстве. У девочки свои пристрастия. В гостиничной лавке Трейси купила ей новый фейский наряд, зеленое платьице динь-динь. На кончике волшебной палочки порхала бабочка. Половина детей в гостинице ходили в костюмах. Десятки фей и Питеров Пенов, иногда пираты. По коридору пройти нельзя, не столкнувшись со взрослым, который прикидывается Гуфи или Мэри Поппинс. Сюрреализм какой-то и, в общем, настораживает. Девочка, вероятно, считала, что так и должно быть. «Свет мой зеркальце, скажи», — молвила Трейси, когда они вернулись в номер, — «кто на свете самая красивая фея?» «Я», — сказала Кортни, увидев себя в зеркале. Ладошки изобразили звездочки. «Вспыхни, звездочка, мигни». «Ты очень красивая», — сказала Трейси. «Я красивая», — согласилась Кортни. Они пошли по главной улице к священным стенам замка спящей красавицы. «Le château de la belle Abbe-Dormant». «Это по-французски», — пояснила Трейси. «Тут сплошь французский, потому что французы, в отличие от всех прочих, в этом вопросе на компромисс не пошли. Каковы-то были рабочие совещания. Диснеевские шишки, прислужники мыша, сидят за столом, пьют кофе с круассанами, а французские власти объявляют, что перевода не будет. Нон. И американцы потом изворачиваются. Может быть, парижский Диснейленд, говоря строго, американская территория, может ей броситься в ноги Микки Маусу, вымолить убежище, переехать в Штаты, куда-нибудь в глушь, подальше от толп, в Орегон, в Нью-Мексико, в городишко на Среднем Западе, где никто не станет их искать. Все так сияет. И ни звезды, и ни костры. Отнюдь. Они встали в очередь, потом опять в очередь, а потом, постояв в очереди, еще постояли в очереди. Стояли в очереди, чтобы посмотреть замок спящей красавицы, в другой очереди — домик Белоснежки, и оба, честно сказать, как-то не вдохновляли. Постояли в очереди, чтобы полетать с Питером Пеном над «Нет и не будет», обеим понравилось. Постояли в очереди, чтобы покататься в чайных чашках болванщика и на спине Дамбо. Постояли в очереди к приключениям Пиноккио, полная чушь, и к пиратам Карибского моря, где было отлично, и решили они обе совсем крошечную чуточку страшно. Целую вечность простояли в загоне между перилами, где очередь велась разжиревшим удавом, потом загрузились в лодочки на мелком искусственном ручье, потом их унесло потоком, а потом выбросило совсем беспомощных в устрашающее аниматронное видение этого маленького мира. Наконец, сбежав в большой мир, они еще целую вечность простояли в питоновой хватке очереди, чтобы покататься на диснеевской железной дороге. В очередях девочка стояла героически. На главной улице они смотрели, как мимо марширует парад и лизали мороженое. К вечеру у Кортни опять сделалось ошалелое лицо, как у малолетней жертвы насилия. Трейси подозревала, что у нее самой такое же. В мозговых извилинах застряла мелодия из этого маленького мира. Трейси опасалась, что никогда от нее не избавится. «Можем завтра повторить», — сказала она, когда они ввалились в гостиницу через заднюю дверь. «А вот так и живешь, если смертельно болен, да? Сваливаешь дни в кучу, летишь на вертолете над водопадом Виктория, в лодке по Нилу, на поезде в Венецию, на лифте к вершине Empire State Building, едешь на сафари в Африку, торчишь перед автоматами в Лас-Вегасе, потому что внезапно ты жаден до мира, который вот-вот потеряешь. Или просто катаешься в гигантских чайных чашках и беспрестанно фотографируешь девочку, которая показывает тебе во. И спрашиваешь себя, долго ли это продлится». В номер спящая красавица под дверь подсунули конверт с логотипом Диснейленда и подписью «Мадам Имоджен Браун». Трейси решила, это буклеты парка, но внутри лежал еще один конверт, и на нем от руки одно слово «Трейси». Ее нашли. Она открыла конверт дрожащими руками. Внутри опять конверт. Что за нелепица? И тоже с ее именем. Она узнала почерк Барри. Какой-то испорченный телефон. Она будет открывать конверт за конвертом, конверты все меньше и меньше. А в конце что? Последнее слово? «Поймал» или «Ты и есть сокровище»? Она перевернула третий конверт и на клапане обнаружила записку от Гарри Рейнольдса. Пожалуй, не стоит удивляться, что он смог ее отыскать. «Трейси, Барри просил тебе это передать. Я ему задолжал. Не знаю, слышала ли ты, но Барри погиб. Убил свою дочь и сам застрелился. Оставил по себе полный бардак. Лен Ломакс попал под поезд, а Рэя Стрикленда взяли за убийство по тоскухе лет 30 назад. Я подумал, тебе будет интересно. Твой Гарри». Стоит на секунду отвернуться, и планету перекашивает на оси. Гарри дописал постскриптум. «Деньги поляку отвез, как ты просила. Она включила девочке мультики по телевизору, прочла письмо Барри, наконец узнала правду о Майкле Брейтвейте. У него была сестра. Сердце у Трейси рухнуло с 10-го этажа. Первое, что сказал ей ребятенок, «Где моя сестра?» «А что тебе понравилось больше всего?» — спросила Трейси, когда они встали в очередь в ресторан. «Платье», — без колебаний ответила Кортни. Официант провел их к столику у окна, прекрасный вид на подсвеченный замок спящей красавицы. Они чокнулись друг с другом, вино и кока-кола. Трейси выпила скромные полбутылки красного, хотя готова была вылокать винодельню. Вспомнила, как девочка сидела рядышком, когда они летели над «нет и не будет». «Каково это — лелеять маленькое беззащитное существо?» Подумала про Майкла Брейтвейта. Столько лет никому и дела не было, что с ним произошло. Потерянный мальчик. Спасибо Барри, он подарил ей счастливый финал. Бедный старый Барри, у него так и не случилось отходной. Она молча подняла за него бокал. Столы обслуживал Микки, а также Гуфи и Плуто. Девочке больше всех нравился Плуто. Одни сплошные его. Трейси щелкала и щелкала фотоаппаратом, смертельно больна. После ужина Кортни влезла в новую пижаму с Минни из гостиничной лавки. Они заказали в номер горячий шоколад и посмотрели DVD в постели. Дисней, разумеется. Девочка разложила на кровати свои трофеи. Потемневший серебряный наперсток, китайскую монетку с дыркой посередине, кошелек с улыбающейся мартышкой, снежный шар с топорной пластмассовой моделью парламента, ракушку в форме трубочки с кремом, ракушку в форме шляпы кули, сосновую шишку, обручальное кольцо Дороти Уотерхаус, филигранный листик из леса, несколько звеньев дешевой золотой цепочки, Деву Марию с лампочкой в животе из Сааба, серебряную звездочку со старой волшебной палочки. Еще пара лет такой жизни, и им понадобится возить это добро на грузовике. Еще пара лет. Как цепляться за это будущее? Сейчас что-то начинается, но чувство такое, будто это конец. Всегда так было. И всегда будет. Отныне Трейси вечно будет озираться через плечо, ждать стука в дверь. Видеокамеры на каждом углу. Если кто их ищет, найдет. Гарри Рейнольдс ведь нашел. И если плохие парни не настигнут, то уж хорошие наверняка. Купив ребенка, она заключила пакт с дьяволом. У нее будет тот, кого можно любить, но за это она отдаст все, что имеет. Она подумала про русалочку. Каждый шаг — пытка, боль, как от острых кинжалов. Чтобы просто быть человеком, просто любить. Девочка махнула на Трейси волшебной палочкой. Не поймешь, то ли желание исполнила, то ли заклятие наслала. Кортни проросла Трейси в душу. Что будет, если ее вырвать? Вот она, любовь. За просто так ее не бывает, расплачиваешься болью, своей болью. Но кто сказал, что любить легко? Ну, кое-кто говорит, но они же идиоты. Зазвонил телефон. Новый телефон, новое имя, новый номер, которого никто не знает. Может, мобильный оператор звонит поприветствовать? Может, очередной таинственный некто или даже тот же самый? Или еще какой кошмар? Она выключила телефон, стала смотреть DVD. Дин-Дин искала потерянное сокровище. Как и все на свете, правда? 22 марта 1975 года. Проснувшись, он тотчас полез под подушку за любимой машинкой, белой-синей полицейской патрульной машинкой. Нашел, выбрался из постели, где спал вместе с сестрой, валетом еле помещались. «Как сардины в банке», — говорила мама. Сестры в постели не было, наверное, ночью ушла спать к маме. «Он как обезьянка», — говорила мама, — «такой живенький». Иногда мама смеялась, обнимала его и говорила, что он кроха, а ему 4 года. Когда сердилась, говорила: «Блядь, ты уже большой мальчик, Майкл, веди себя по-взрослому, ладно?» Иногда она танцевала с ним по кухне, он становился на ее ноги, и она его кружила и кружила, смеялась, смеялась, пока он не кричал, чтобы перестала. А еще иногда она велела скрыться с глаз ее и не показываться. Никогда не знаешь, что будет. Хотелось есть. И он пошел на кухню, там хлопья. В кухне сидеть негде, и он осторожно отнес тарелку в гостиную, съел хлопья и пошел искать маму. Она лежала в спальне на полу. Он попытался ее разбудить. В включил чайник, налил ей чаю. Он видел, как она это делает. Половину расплескал и забыл молоко и сахар. Она говорила, ей с утра нужны только чай и сигарета. Он пошел искать ее сигареты. Поставил чашку и положил сигареты у ее головы, но она все равно не проснулась. Попытался вставить сигарету ей в рот. «Мамуля», — сказал он, и ее потряс. Она опять не проснулась, и тогда он лег рядом и попытался ее обнять. «Кто мой маленький красавчик? Ну-ка, обними меня». Через некоторое время ему стало скучно, он встал и пошел искать другие машинки. Потом, когда она так и не проснулась, он подтащил стул к двери в прихожей и попытался открыть. Раньше открывал, но теперь в замке не было ключа и ничего не получилось. В ту ночь он взял свое одеяло и лег спать на полу рядом с мамой. И еще две или три ночи он спал так, а потом понял, что нельзя. Мама странно пахла. Он закрыл дверь в спальню и больше туда не заглядывал. Он подтащил стул к окну, иногда залезал, махал руками, чтобы заметили внизу. Стучал по стеклу, но никто его не увидел. Люди были как муравьи. Потом перестал. Он искал сестру по всей квартире, боялся, что она стала играть в прятки и застряла в шкафу или под кроватью, но ее нигде не было. Все кричал «Ники», а иногда «Никола, а ну-ка подойди сюда», так мама говорила, когда сердилась. Сестра у него смешная, все время делает разные глупости. Мама говорила: «Ой, Майкл, ты такой серьезный, ты будешь серьезным старичком, а вот твоя сестричка будет как я. Ники у нас умеет веселиться». По сестре он скучал еще больше, чем по маме. «Скоро кто-нибудь придет», — думал он, но никто не приходил. 9 апреля 1975 года. Его разбудил звонок. Кто-то колотил в дверь, говорил, что полиция. Папа тоже полиция. Не любит, когда его зовут папа. Он проковылял в коридор и увидел, что открылась щель в почтовом ящике. Увидел рот, и этот рот шевелился, что-то говорил. «Все в порядке, все хорошо, теперь все хорошо, а мама дома? А папа? Мы тебе поможем, все хорошо». Его крепко обнимала большая тетенька из полиции. «Где моя сестра?» – прошептал он. Она прошептала: «Что, Лап?» А другая тетенька, которая потом станет называться Линда, сказала: «Нет у него никакой сестры, он бредит». Потом она унесла его в скорую помощь. Там он опять спросил: «Где моя сестра?» А она сказала: «Тихо, Майкл, у тебя нет сестры, перестань о ней говорить». Он и перестал. Спрятал ее туда, где прячешь все самое драгоценное, запер на замок и не вынимал 30 с лишним лет. Фаунтинс. Ну, наконец-то. Там были олени и древние дубы, и долгие тени летнего вечера. Деревья сплошь покрылись новой листвой, алхимическое превращение зелени в золото. Чирикали миленькие птички, Джулии бы здесь понравилось. Он приехал, когда ворот уже заперли, и пришлось искать другой, менее законный способ проникнуть внутрь. Олени вели себя смирно, человека с собакой ничуть не пугались. Собака шла на поводке, они миновали большой дом и церковь, и то и другое спроектировано каким-то Бёрджесом. Да, Джексон правонарушитель, зато он просвещенный правонарушитель. Без людей тут гораздо лучше. Как почти везде. «Только мы с тобой», — сказал он собаке. Само аббатство не разочаровало, хотя Джексон все равно предпочитал невзрачные развалины Джарвиса. Он спустил собаку с поводка и зашагал высокой тропой по кромке долины, укрывшей Фаунтинс. Остановился у трона Анны Болейн, полюбовался роскошным видом на лужайки и ручьи, что тянулись вдаль до самых руин аббатства. Никаких признаков безголовых женщин. Сумерки. В Шотландии, где Луиза была бы тмнина. Он пошел назад, побродил среди руин. Собака умчалась куда-то, гепардом рванула за кроликом. Джексон сел на камни низкой древней стены. Думал, здесь раньше была галерея, но пригляделся к табличке и обнаружил, что это сортир. Пожалуй, и впрямь пора купить очки. «Хоть мир не пишет мне совсем, я миру напишу», — сообщил он псу, когда тот вернулся без кролика. Пес склонил голову на бок. «Я тоже не понимаю, что это значит», — сказал Джексон. «По-моему, в этом и есть смысл поэзии». На миг ему привиделась сестра, вся в белом, бежит, смеется, с волос падают лепестки. Но и это поэзия. Или некий угол падения света. Ибо все это время, куда бы он ни отправился, где бы ни очутился, на голых разрушенных хорах и в гулких депо, в чайных и пабах «Золотое руно», сестра была рядом, таилась в тенях, смеялась, смахивала цветки с одежды, вытрясала из прически, как невеста, и ливень лепестков, словно отпечатки пальцев, на черной вуали ее волос. Она надежно заперта в эхо-камере его сердца, майской королевой, девой пресвятой. «Навсегда», — яростно сказала Джулия, ударив себя в грудь, прижав ладонь к груди, точно воин, что клянется в верности. «Для всего мира умерла, но жива в твоем сердце». Вечный парадокс исчезнувших. Она ушла вперед, ему не догнать. «Ну, — решил Джексон, — с этим я жить могу. Выбора-то нет». «И опять нам в путь», — сказал Джексон, забираясь в Сааб. «Далеко еще до сна и все такое». Его покладистый второй пилот одобрительно тявкнул из-под сиденья. Джейн ждала команды. И все равно что-то мучило его. Ни Майкл с Надин, ни мюнхенская Дженнифер. Он вспомнил о ее пропавшем брате, потому и задал, наконец, Мэрилин Нэттлс правильный вопрос. Что-то другое. Шрам, знак, родимое пятно в форме Африки. Совсем недавно что-то мелькнуло. Наверное, человечки в мозгу рано или поздно отыщут. Он уже собрался завести мотор, и тут зазвонил телефон. «Луиза», — сообщил экран. Джексон застыл, размышляя, что будет, если он не ответит. И что будет, если ответит? Надежда, птаха малая, в душе нашла приют. И песенки ее без слов звучать не устают. Звенят они и в ураган, лишь самый черный час смутит печушку малую, что ободряет нас. Она согреет песни льды и гибельную осень, она ни крошки у меня и в бурю не попросит. Эмили Дикинсон.